Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии». И я бы хотел начать нашу программу сегодня с нескольких цитат человека, которого я очень уважаю, потому что он начал эту программу еще задолго до моего рождения. Это действительно удивительно. В далекой стране, в которой я никогда не был. И зовут этого человека Вернон МакГи. Он основал программу «Страницами Библии», и его желание было, чтобы посредством радио, да, и впоследствии затем и других способов передачи информации, рассказывать людям, жаждущим людям, именно Божье Слово, Библию. И я хотел бы сегодня начать нашу программу с нескольких цитат этого человека. Он говорит следующее. «Самое важное для человека – это знать волю Бога». Я еще раз повторю. Вернон говорит следующее. «Самое важное для человека – знать волю Бога. А воля Бога – это слово Бога или Библия». Еще в другой своей передаче он говорит следующее. «Нам нужно читать Библию». Ну, это, конечно же, ясно и понятно, но, к сожалению, большому зачастую современный человек мало уделяет внимания чтению, а тем более такой книге, как Библия. Хотя, казалось бы, это очень полезная, очень увлекательная книга, потому что она была создана не кем иным, а самим Творцом. И вот он говорит, «Нам нужно читать Библию». И дальше говорит, не несколько выборочных стихов, но слово Бога во всей полноте. И как раз желанием его сердца было рассказывать о Библии, объяснять Библию от начала до конца. От первой книги Библии, это «Бытие», до последней книги «Откровение». И таким образом позволить, чтобы Бог мог нам показывать и рассказывать, каким образом Его воля представлена для человечества. И сегодня мы будем продолжать рассмотрение важных тем Библии, следуя как раз по стопам Вернона МакГи в нашей программе «Страницами Библии». Если у вас есть вопросы или комментарии, или пожелания, пожалуйста, звоните на номер нашей студии 0800 30 14 13 или на Viber, Telegram 099 228 28 08. Мы ждем вас.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзья, с вами снова Сергей Накул. Сегодня мы поговорим о теме, которая называется «Диагноз живой мертвец». Ну, конечно же, большинство из наших радиослушателей, по крайней мере, слышало о таком сериале, который называется «Ходячие мертвецы», да и вообще тема вот людей, которые были мертвыми или были инфицированными различными инфекционными заболеваниями, и так, что они утратили человеческий образ и стали ходячими живыми мертвецами. Этот образ довольно-таки популярен в кинематографе современном. Очень много всевозможных фильмов ужасов снимается на эту тему. Также очень много сериалов на эту тему. Также и людей захватывает эта тема, когда действительно ты видишь, что человек недавно был живым, нормальным человеком, и здесь он превращается в разлагающуюся массу, для которой является самым главным это пожирание плоти и не более того. С одной стороны, почему-то человеческое естество привлекает такая, казалось бы, ужасная тема, потому что сам бы никто не хотел бы увидеть себя в роли живого мертвеца. Да? А с другой стороны, нас по какой-то причине подспудно влечет к таким вопросам. Мы по какой-то причине хотим смотреть такие фильмы ужасов, которые щекочут нам нервы и которые будоражат наше воображение. И, конечно же, вот эта тема ходячих мертвецов, живых мертвецов, она однозначно и, к сожалению, большому трагично не ограничивается также кинематографом, фильмами, сериалами и так далее. К сожалению, это реальность, жестокая реальность, ужасная реальность, которая существует и в нашей жизни. Я несколько раз встречался с молодыми ребятами, и сердце мое реально разрывается на части, когда я вижу этих ребят, зависимых от наркотиков, и которые сами показывают свои руки, которые показывают свою шею или другие части тела и говорят, что смотрите, Сергей, смотрите, я уже реально живой ходячий мертвец, я уже ничего не могу сделать, я уже гнию весь, я уже в язвах, голова, тело в язвах. Зачем я все это делаю? Я вспоминаю, сколько молодых ребят, с которыми я вместе учился в школе, которых я знал, к большому-большому сожалению, пошли по пути наркомании или алкоголизма, и затем, когда встречаешься с ними через какое-то время, с теми, кто остался, потому что сколько было уже сообщений о том, что тот или другой умер от наркомании, от алкоголизма, не дожив еще и даже до 30 лет или до 40 лет, не дожив. Это все очень и очень трагично. И я вспоминаю слова одного из них, которые этот человек сказал, что я уже живой мертвец. У меня никакой надежды больше нет. Сколько там осталось, столько протяну и не более того. Но сегодня мы поговорим о одном человеке, который также считал себя живым мертвецом, ходячим мертвецом. Мы сегодня поговорим о человеке, который не только сам себя считал и понимал, что он живой, ходячий мертвец, но также и окружающие люди также прекрасно понимали, что он представляет опасность для общества. Он должен быть вместе с такими же живыми мертвецами изолирован от общества, потому что если они будут находиться в обществе, еще больше могут от них заразиться. Мы сегодня поговорим о человеке, который был, к большому сожалению, и мы не знаем почему, по какой причине, поражен такой страшной болезнью, как проказа. Конечно, мы знаем о многих инфекционных заболеваниях, которые были в прошлом, да и которые сейчас у нас есть. Мы еще страшимся, да, современного такого явления, как СПИД. И когда СПИД только появился, очень многие люди думали, что он передается также и воздушно-капельным путем, и боялись находиться возле этих людей. Да, сейчас мы знаем, что это немножечко другая ситуация, но есть действительно масса инфекционных заболеваний, которые передаются и воздушно-капельным путем, и находиться возле этого человека опасно. И одной из этих болезней, как, например, та же самая чума бубонная, которая поразила миллионы людей в средневековой Европе и принесла просто опустошительное действие среди населения, которое там было, также в библейские времена была болезнь, которая называлась проказа. И тот человек, который подхватывал эту болезнь, который был поражен этой болезнью, в большинстве случаев, конечно, были случаи легкие, когда можно было каким-то образом избавиться от этой болезни, но в большинстве случаев это был трагичный исход, и человек, который видел, что он прокаженный, он понимал, что жизнь его, по сути, закончилась, и, по сути, как мы уже говорили, я являюсь живым мертвецом. Проказа – это та болезнь, когда ты жив, но ты разлагаешься. Такое инфекционное заболевание, которое просто-напросто разъедает твою кожу, разъедает твою плоть, и ты не знаешь, что и как с этим делать. Что делать в этой ситуации? Ты чувствуешь свою полную беспомощность и осознаешь, что ничего больше сделать с этим невозможно. У тебя может отпасть нос, у тебя может сгнить рука, отпасть. То есть страшная, трагическая вещь, и врагу такого на самом деле не пожелаешь. Сегодня мы поговорим о прокаженном таком человеке, живом мертвеце, и также о другом человеке, который показал ему, что, оказывается, твоя жизнь не закончена. И потом мы узнаем, по какой причине мы должны рассматривать этот текст как зеркало и увидеть в нем, возможно, и самих себя. Оставайтесь с вами. Оставайтесь с нами, извините, заговорился, и мы встретимся буквально через несколько секунд.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Итак, друзья, с вами снова Сергей Накул. Мы продолжаем тему живых мертвецов, ходячих мертвецов, и рассмотрим как раз жизненную ситуацию, которая возникла у одного из прокаженных людей. Это Евангелие от Марка, первая глава, где мы прочитаем сейчас сначала об Иисусе Христе. Там говорится о том, в самой первой главе, что Иисус Христос пришел к простым, обычным людям, как мы, и зачастую Он проповедовал среди простых людей, много людей заинтересовалось Его служением, потому что, оказывается, Он исцелял людей, Он изгонял бесов и много совершал всевозможных знамений и чудес. Это, конечно, действительно привлекает внимание людей, потому что мы любим такие вещи. А затем говорится уже с 35-го стиха, что утром, встав весьма рано, вышел Иисус и удалился в пустынное место, и там молился. И вот обратите внимание, что он отправился в пустынное место, где обычно нет людей, и вот там он молится. А затем его прервали молитву ученики, потому что там дальше говорится, что Симон, это ученик был Иисуса Христа, и бывшие с ним, пошли за ним, и найдя его, говорят ему, все ищут тебя, то есть отвлекли внимание Иисуса в пустынном месте, обратите внимание, в пустынном месте он вдали находился, и говорят ему, что Господи, тебя ищут, нужно возвращаться. И что там дальше? Господь Иисус говорит им, пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел. И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. То есть, казалось бы, хорошо, был в пустынном месте, но подумай, что там такого. А затем вернулся и дальше начал заниматься тем, чем он и должен был заниматься, и для чего он, собственно, и пришел. Но, обратите внимание, в 40 стихе говорится, что приходит к нему прокаженный человек. То есть мы должны сразу понимать, откуда этот прокаженный человек узнал об Иисусе. Вероятнее всего, следуя этому тексту, мы знаем, что Иисус отправился в пустынное место. И вполне возможно, что Иисус как раз находился возле того места, где жили прокаженные. Там были специальные колонии, они были изолированы от другого общества из-за боязни распространения этой болезни среди других людей, что привело бы к катастрофическим последствиям. И когда тебя обследуют и видят, что ты прокаженный. Об этом очень много пишется, например, в книге Левит, 13 глава, сегодня можете на досуге прочитать. Очень много там подробностей на эту тему описывается. И вот, когда видят, что ты прокаженный, что ты в этом случае опасен для общества, ты отправляешься в подобного рода колонии. И это самое было страшное. Почему? Потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что жизнь-то твоя уже практически закончена, ты живой мертвец, разлагаешься на глазах и живешь среди подобных в этом замкнутом, изолированном пространстве, а с другой стороны, ты еще понимаешь, что ты находишься в отдалении от общества, от людей, возможно, от близких, возможно, ты навсегда не отходишь от того места, где находится твоя жена, ты никогда не сможешь обнять твою любимую жену или своего любимого мужа или своих детей, это страшно, это болезнь, которая поражает не только физическое состояние, но также твое психологическое состояние, тебе действительно ужасно и страшно находиться в этом пустынном месте, в изоляции от всего другого общества. И вероятно, возможно, этот человек слышал, как молится Иисус, это привлекло его внимание, и, возможно, уже и другие люди рассказывали о том, что делает именно этот человек. Но самое интересное в этом слове «приходит» заключается в том, что Иисус-то находился в то время уже не в пустынном месте. Он находился в городе. И далеко не всем прокаженным, конечно, были разные формы проказы. Некоторые могли жить там в крепости, Например, из царского рода или из княжеского рода. У нас в Ветхом Завете есть упоминание о том, что один царь был наказан Богом, и Бог поразил его проказы, и он жил в отдельном доме, но тоже он находился в изоляции, в крепости там, возможно, там посреди города или возле города. Но в большинстве случаев прокаженным, особенно простым людям, запрещено было находиться в селениях, запрещено по вполне естественной причине. Если ты можешь заразить, если ты зараженный, если ты живой труп, то ты можешь также заразить и других, чтобы они были живыми трупами. И что самое интересное, мы можем увидеть в этом человеке, что по всей видимости, можем представить, можно, ну, конечно, невозможно в шкуру его влезть, невозможно прочувствовать то, что чувствовал этот человек, невозможно пережить, но мы, по крайней мере, как люди, которые сочувствуют друг другу, можем представить, до какой степени было отчаяние этого человека, что он решил, да пусть что будет, мне уже все равно, я пойду в это селение, пусть меня побьют камнями, пусть меня, возможно, каким-то образом вытолкают или убьют как опасного человека, но для меня важно дойти до этого Иисуса. Почему? Потому что мне терять нечего. И это очень важный момент. Мне терять нечего. Я уже дошел до того состояния, когда я потерял, по сути, все, и я понимаю, в каком я нахожусь состоянии. Что-то подобное переживал также и молодой человек, который забрал часть имения своего отца, наследство, помните? Потом полностью его спустил за определенный срок, и когда он уже оказался уже ниже некуда, когда он находился уже со свиньми в сарае, и когда питался свиными рожками, да и то ему их не давали, он тогда тоже понимает, что мне терять нечего, я должен возвращаться к отцу. Так вот, этот человек прокаженный в данном случае, он тоже понимает, ему терять нечего, что мне терять? Я нахожусь в состоянии беспомощном, я нахожусь в состоянии ужасающем. И поэтому мы читаем в 40 стихе, приходит к нему прокаженный, и дальше обратите внимание, и умоляя его, тоже удивительный момент, умоляя его, как часто современные люди приходят к Богу или делают вид, что обращаются к Богу с претензиями, да, очень часто, и, конечно, это трагично, и я, конечно, не хочу сейчас перегибать ни в коем случае палку и умника себя сделать в данном отношении, но реальность такова, что много людей страдают, очень много людей болеют. Действительно, наши родные, близкие, уверен, что из наших радиослушателей мы кого-то потеряли, это больно, это страшно, особенно когда ты видишь, что твой любимый человек умирает на глазах, например, от рака. Это действительно ужасно. Я сожалею и переживаю вместе с вами. Но в то же самое время люди часто обращаются к Богу, говорят с претензией, что «а почему? Почему это случилось в моей жизни? Это ты виноват?» Или «винят полностью Бога? Это твоя вина? Я не виновен. Почему не виновен?» Люди страдают, хотя, согласно Слову Божьему, мы знаем, что невинных людей нет, кроме Иисуса Христа. И Он единственный невинный, который понес наказание на кресте за тех людей, ради которых Он пришел на эту землю. И по этой причине мы можем, казалось бы, тоже ожидать какую-то озлобленность от этого человека. Да, возможно, он бы мог терзать Иисуса вопросами. «Иисус, а почему со мной это прошло? Вот объясни мне, вот расскажи мне, вот почему именно со мной?» Мы не видим здесь какого-то нездорового сравнения. Он не начинает говорить, смотри, а почему это произошло со мной, а не произошло вот с вот этим человеком? Или тот же ворюга, да, или тот блудник, да, там, изменяет своей жене, или жена изменяет мужу, там, а тот вот такое сделал, да, а тот, например, взятки берет. Почему ему ничего нету, а вот именно мне есть? Но у этого человека нет этих претензий. У него этих нет вопросов. Его интересует сейчас что-то другое. Его интересует прежде всего сам Иисус Христос. Поэтому посмотрите, сколько здесь и говорится глаголов используется. «Приходит к Иисусу прокаженный». И дальше он умоляет его. В сердце прокаженного наполнено мольбою к Иисусу. Не претензиями, не вопросами, не запросами, не требованиями, а мольбой. Он видит Иисуса, он не видит больше никого. Он знает, что он может обратиться только к Иисусу. И дальше обратите внимание, что он дальше делает. «И падая перед ним на колени». Прокаженный человек не только приходит к Иисусу, не только умоляет его, но и падает перед ним на колени. Как же тяжело современному человеку, который привык считать себя пупом земли, центром вселенной, как будто вокруг нас крутится вся вселенная, когда мы живем в обществе потребления, когда столько рекламы предлагает нам и указывает на то, что ты особый, и весь этот мир вращается вокруг тебя, и все это для тебя, и оказывается еще и Бог, возможно, должен вращаться вокруг тебя и быть таким вот джином из Аладдина, исполнять твои требования, прихоти и так, как ты хочешь. Как будто ты придешь в религиозный супермаркет и начнешь выбирать те товары, которые ты хочешь. И Бог, как определенный какой-то производитель товаров или маркетолог, он должен как раз учитывать то, что ты ему будешь предлагать. И, конечно, для нас, для современных людей, вот эта идея, что, оказывается, еще нужно падать на колени перед Богом, это действительно довольно-таки чуждая концепция. Но тем не менее, это то, что Вернон Маги в самом начале говорил своего служения, что, друзья, вселенная, в которой мы живем, это Божья вселенная. Возможно, мы считаем, что мы бы могли править лучше Бога в этой вселенной. И дальше Вернон Маги говорит, но дело в том, что, друзья, у нас нет собственной вселенной. И часто современный человек, живя в вот таком вот дурмане информационном, который мы называем грехом, часто современный человек думает, что вот мы сами, да, творцы своей судьбы, мы сами управляем своей жизнью, забывая, что, друзья мои, мы созданы Творцом, и Он наш Господин. И Он пришел не для того, чтобы уничтожить человечество, но в личности Иисуса Христа Он пришел для другой цели. И это как раз мы сейчас больше увидим в этом удивительном рассказе про Иисуса и живого мертвеца прокаженного. Он падает перед Иисусом на колени, признавая тем самым свою нужду. Он полностью раскрывает свою душу, он раскрывается перед Иисусом и показывает, что «я беспомощен совершенно, Иисус, помоги мне, ты, Господь, я нуждаюсь в тебе». И дальше он говорит ему, посмотрите, какие эти слова, опять же, ни претензий, ни требований, ни поучений, ни нравоучений Иисуса, всего этого нету. Тотальная, казалось бы, капитуляция человека именно перед Иисусом Христом. Он, обращаясь к нему, говорит, если хочешь, удивительно, если хочешь, если ты, Иисус, хочешь, смотрите, какая глубина смирения. Обычно такая глубина смирения происходит в людях, которые пережили в своей жизни очень много каких-то страданий, боли, терзаний. Одни, проходя такие вещи, ожесточаются, озлобляются, отходят от Бога и от окружающего мира. Злоба брыжет из таковых людей, да, и они никого не хотят видеть, слышать, и только видят все через дуло автомата. Другие же, проходя такие же испытания, они становятся подобны воску, который размягчается, как один пастор сказал, воску, из которого Бог делает свечу, которая потом горит для него. Здесь мы видим, что этот человек говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Он знает, что Иисус может его исцелить, он это знает. Но в то же самое время он спрашивает, если ты хочешь, Иисус, можешь меня очистить. И далее, знаете, когда я читаю этот текст, мое сердце просто-напросто наполняется какой-то сверхъестественной чувством на самом деле. Расплавляется сердце мое, когда я читаю такие вещи об Иисусе Христе. Иисус, говорится, умилосердившись, вот для чего пришел Иисус, и как Он действует, когда человек подходит к Иисусу в таком состоянии. Иисус полон милосердия, это часто мы забываем. часто забываем или злоупотребляем, да? Мы в нашей жизни знаем, что если человек постоянно добрый, попадает вот в компанию людей, которые просто могут тебя использовать, твою доброту, сесть тебе на голову, свесить ноги, погонять еще тебе, тобой могут. Да, все это мы прекрасно знаем, и каждый испытывал в своей жизни, или, возможно, сам садился на голову. Я уверен, что мы очень часто так поступаем по отношению к Богу. Но, с одной стороны, Иисус — это Творец всего сущего. Он владыка всего. А другими словами, извините меня, Он автор, Он хозяин. Хозяин Вселенной, хозяин каждой из нашей жизни. И часто мы об этом, к сожалению, забываем. Но здесь мы можем увидеть другую грань Иисуса, о которой тоже никогда не нужно забывать, но и не злоупотреблять ей. Иисус умилосердился. Он умилосердился, когда человек обращается к Нему с такими словами. И дальше Иисус, умилосердившись над ним, и для каждого человека в словах «умилосердившись» есть надежда, когда вы слышите и думаете, что, возможно, Бог никогда не проявит милосердие к вам. Нет, Он проявит, потому что Слово Божье, Библия, на что подчеркивает неоднократно Вернон Маги, она уверяет нас, она удостоверяет нас, она дает нам гарантию в том, что Иисус Христос действительно полон милосердия. Это милосердие Он может явить и нам. Иисус, умилосердившись над ним, и дальше, это шокирующие слова на самом деле. Друзья, обратите внимание, прочитайте сами 41 стих. Дальше говорится о том, что Иисус простел руку. Да, ну современный человек может сказать, ну и что здесь такого? Ну проблема в чем-то на самом деле. А для слушателей того времени, для особенно людей иудеев, это было уже что-то такое, знаете, как красная тряпка или как такой вот мигающий знак, что сейчас что-то должно произойти. Возможно, даже уже пот выступил, потому что они понимали, что сейчас может произойти что-то невообразимое. Почему? Почему? Потому что дальше говорится, что Иисус простирает руку по отношению к этому человеку. И, пожалуйста, обратите внимание на саму динамику. Знаете, как это в фильмах есть, когда что-то очень важное происходит, и замедленное действие. Вот мы сейчас представим, как Иисус протягивает эту руку, и дальше кульминационный момент. Иисус касается его. Невообразимо. Иисус касается прокаженного человека. Для иудеев того времени это было просто-напросто что-то шокирующее, из ряда вон выходящее. Это то, что невозможно было представить. Почему? Потому что согласно закону, согласно практике, которая тогда была, нельзя было прикасаться к человеку. Не только потому, что ты мог подхватить эту инфекцию, но также то, что ты ритуально становился нечистым. То есть концепция была такая. Если ты прикасаешься к нечистому, то ты становишься нечистым. Если ты чистый ритуально и прикоснулся к чему-то ритуально нечистому, ты становишься нечистым. Но что здесь мы видим? Что происходит в отношении Иисуса Христа? Оказывается, ситуация совершенно кардинально, радикально отличается. Иисус коснулся его и сказал ему: «Хочу». Обратите внимание, Иисус говорит как власть имеющий, с достоинством. Он не говорит, что мой Отец Небесный сейчас хочет или Бог хочет. Он говорит, я хочу. Почему? Потому что Иисус — это Бог во плоти. Бог, который стал на 100% человеком. Поэтому Он и говорит, что я хочу. Потому что Иисус — это тот же самый Бог, который исцелил таким поразительным образом сирийского военачальника знаменитого Неймана, благодаря маленькой девочке-пленнице, которая рассказала этому Нейману о том, что происходит в ее стране, да? Иисус, тот Иисус, который исцелил в Ветхом Завете Неймана, это тот же самый Иисус, который сейчас говорит «хочу, очистись». Это второй момент для современного человека, также очень важный, что если Бог желает, и Он исполненный милосердия, Он может очистить человека. И не только от физической болезни, но и от более важной болезни, которой поражено все человечество. И дальше говорится о том, что после этого слова проказа тотчас сошла с него, да, не чуть-чуть, а полностью на 100%, и он стал чист. То есть, другими словами, знаете, как у нас есть выражение, что она немножко беременна, да? Женщина не может быть немножко беременна. Женщина либо беременна, либо она не беременна. Она не может быть немножко беременна. Вот так и в случае с исцелением Иисуса. Он не исцеляет на 15%, на 28%, на 99,9%. Нет, Иисус, если исцеляет, он исцеляет на 100%. И в данном случае мы видим 100% конкретное, ясное, видимое чудо. И Иисус способен на эти чудеса, на эти знамения, потому что он сам Бог, обладающий всей этой властью. Откуда я это знаю? Потому что, когда я ночью смотрю на небо, на звезды, на все, что меня окружает, я знаю, Бог всемогущий, поэтому для него это не составляет труда. Если его на это воля есть, если он этого желает, это так и происходит. После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И дальше интересная особенность, вы уже можете сами прочитать об этом, говорится о том, что Иисус затем находился в местах пустынных. То есть, другими словами, если до этого этот прокаженный человек до исцеления находился в пустынных местах, то теперь Иисус, который очистил этого человека, теперь он находится в пустынных местах. Другими словами, они поменялись местами. О чем здесь мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим также и о вести, которой принес с собой Иисус, оно называется Евангелие, и оно указывает прежде всего на то, что проказа, она существует и в наше время. Я сейчас говорю о болезни, проказе, которая называется грех. И вот как раз в этом отношении мы и можем использовать этот текст как зеркало. Посмотрите, пожалуйста, чтобы каждый из нас мог посмотреть и увидеть, что Божье Слово, ну, нравится нам это или не нравится, принимаем мы это или не принимаем, по крайней мере, мы должны знать, что Библия говорит по этому вопросу. Божье Слово говорит, что все мы поражены греховной проказой, все мы без исключения. И по этой причине все мы находимся в ужасающем положении, в отчаянном положении, подобно этому прокаженному человеку. Все мы находимся в определенной степени в изоляции от Бога. У нас нет вот этой полноты общения с Творцом в Его творении, как было задумано изначально согласно Ему совершенному замыслу, потому что сами люди своими грехами, преступлением, восстанием против Бога, отвержением Библии и Божьего Слова сами навлекают на себя такое состояние, и мы сами себя инфицируем, и наше потомство, которое появляется у нас и которое дальше продолжает жить после нас, мы все становимся прокаженными. И самый важный шаг, и о чем Библия, Иисус очень часто говорит, постоянно говорит о том, что посмотри на себя. Признаешь ли ты себя этим прокаженным человеком, как этот человек в изоляции находясь осознавал и понимал? И это самый тяжелый шаг. Мы знаем, когда мы работаем с зависимыми людьми, наркоманы, алкоголики и можно там другие, там сексуальная зависимость и так далее, мы знаем, насколько трудно сделать именно этот первый шаг и признать себя, что я таковой. Сколько раз я общался с одним человеком, он очень близок мне этот человек. И мне очень жалко и больно, и трагично видеть, как этот человек умирает на глазах, как поражена его печень, как поражена его почки. И когда говоришь, что тебе необходимо исцеление, тебе нужно отправляться в реп-центр, этот человек говорит, а что, я могу в любой момент отказаться. Я в любой момент могу это сказать. Что, меня хочешь назвать алкоголиком? Что я? Тут прям уже какой-то вообще человек, да? Смотри, сколько таких у нас в нашей культуре есть. То есть это самое тяжелое состояние, когда мы находимся в состоянии самообольщения. Самообольщения. И в этом случае мы становимся манипуляторами. Почему? Потому что мы можем винить в своем состоянии, даже если мы признаем это кого-то. Да, родители виноваты, это вы допустили, что я сейчас вот использую водку. Это, возможно, жена, дети виноваты, работа виновата, обстоятельства виноваты, государство виновато, все везде виноваты, все вы мне нужны в том, чтобы мне помогать, чтобы мне налить 50 грамм или 100 грамм, да, потому что я в таком состоянии нахожусь. Все виноваты, кроме меня. И в этом проблема. Это проблема грешного человека, пораженного греховной проказой. Мы очень часто либо не признаем свой диагноз, который дает нам Слово Божье, дает сам Господь Иисус, полный милосердия. Это первое. Не признаем этот диагноз и живем самообольщение. Или второе, что мы пытаемся винить кого бы то ни было. Бога винить, окружение винить, все, всех и вся. Но вместо того, чтобы сказать... Я виноват. Я нахожусь в этом состоянии. Я нуждаюсь в Божьем очищении. Я прекрасно понимаю, что я живой ходячий мертвец, который нуждается в очищении, которое я могу найти только в Иисусе Христе. Почему? Да потому что не Он сидит на небесном престоле и ждет. А ну-ка, придите ко мне, поднимитесь собственными силами. Нет, Он сам приходит в этот мир. Он сам входит в нашу шкуру. Он сам живет с нами, страдает, переживает, все это делает. И он полный милосердия. И тогда какой у нас может быть отклик? Первое, я признаю свой диагноз, я осознаю свой диагноз, я осознаю то, что действительно моя жизнь, она не имеет смысла, потому что я и так уже мертвый в своих грехах и преступлениях согласно стандартам Библии. Не согласно моим собственным стандартам, которые мы можем придумать, нашего общества, стандартам различных идеологий, которые то появляются, то исчезают в этом мире. Нет. Согласно стандартам Божьего Слова. И вы помните, что Вернон Маги сказал, что самое важное для человека – это знать волю Бога, а воля Бога – это Слово Бога. И по этой причине мы и продолжаем вести наши передачи в программе «Страницами Библии». И тогда что у нас есть? Мы можем увидеть, как нам нужно подходить к Богу, да? Подобно этому человеку. Я признаю, что я прокаженный грехом. Я прихожу к нему как умоляющий его, а не приносящий претензии или требующий. Нет, Господь ожидает, что я буду умолять. Я паду на колени, то есть признаю его господство и то, что я в своей жизни не способен совершить свое греховное исцеление, что это способен сделать только Иисус Христос. И со смирением говорить, если ты хочешь, да будет воля твоя, а не моя, как сам Иисус молился своему небесному Отцу, если хочешь, можешь меня очистить. И какая у нас может быть уверенность, друзья мои? Друзья, в том, что говорит нам этот 41 стих, для меня это гарантия, для меня это печать Божья. Иисус полон милосердия. Иисус полон милосердия был к этому человеку. Иисус полон милосердия к тому, кто приходит к нему. Как он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, или я сниму с вас это бремя. Иисус милосердный. Иисус уверяет нас в том, что он прострет руку. Иисус уверяет нам в том, что он не будет смотреть на окружающие наши обстоятельства, и он прикоснется к нам. Иисус уверяет нам в том, что в таком состоянии он скажет, хочу очистить. Иисус уверяет нас в том, что проказа наша греховная и прощение мы получаем на всей полноте, на 100%. И как здесь говорится о том, что Он стал чист, точно так же мы на основании Слова Иисуса Христа знаем то, что Он очистит нас от всякой неправды. Его любимый ученик Иоанн говорил это в своем письме. В первом письме он говорит, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, верен и праведен, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Это уверение, которое дается нам Божьим Словом. Друзья, если вы в Слове Божьем, во свете Божьего Слова видите это состояние, пожалуйста, бегите к Иисусу Христу. Обращайтесь к Нему в молитве. Встречайтесь с людьми, которые больше вам могут рассказать об Иисусе. Найдите церкви, где проповедуется Божье Слово. И также пишите мне, имейте общение со мной, чтобы мы могли больше узнать, что же означает получить прощение от Иисуса Христа и что значит жить полноценной жизнью в нашей жизни здесь и сейчас в 21 столетии. С вами был пастор Сергей Накул в программе «Страницами Библии». До новых встреч!
В эфире программа «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.